сына моего Луки с троими крестьянами Тунбашской волости. И один из них, Омрос Семенов, сына моего зарезал до смерти. Я было, старец Никандр, пришел на разнимку, но тот Омрос Семенов и меня ножом же резал. Я его Омроса с товарищами во всем простил, и вперед мне на них не искать. В головных деньгах и похоронных на них государю не бить челом, кроме государевых пенных. А пени, что государю кажет, в том его царская воля. А я, старец Никандр, и своими детьми то все дело отдали Богу судить, в чем я своими детьми и мировую запись дали Омросу с товарищами. В 1636 году в Сольвычегодске была любопытная мировая. Посадские люди и волостные крестьяне, выведенные из терпения насильствами воеводы Головачева, написали одиночную запись, чтоб друг друга не выдавать, пошли всем миром к воеводе и разграбили его, говоря, «Которые, где мы деньги давали, те и взяли». Они хотели было убить Головачева, но приехали на воеводский двор Андрей и Петр Строгановы и помирили Головачева с мирскими людьми. Написана была мировая, и мирские люди взяли у воеводы за миром 300 рублей. Закрепление крестьян необходимо вызывало определение, как поступать в случае убийства крестьянина, которое теперь прямо причиняло ущерб землевладельцу. В 1625 году князь Дмитрий Михайлович Пожарский докладывал боярам, и бояре приговорили. Убьет боярский человек боярского человека и с пытки станет говорить, что убил в драке неумышленно или пьяным делом, то убийцу, высекши кнутом, выдать тому боярину, у кого убил человека, с женой и детьми в холопе, а жены и детей убитого у его боярина не отнимать. Если сын боярский, или его сын, или племянник, или приказчик боярский, дворянский, или приказных людей, или сына боярского приказчик, убьет крестьянина и с пытки скажет, что убил неумышленно, то из его поместья взять лучшего крестьянина с женою и детьми, неотделенными и со всем именьем, и отдать в крестьяне тому помещику. А у кого крестьянина убили, жену и детей убитого крестьянина у помещика не отнимать, а убить сметать в тюрьму до государева указа. Убьет крестьянин крестьянина до смерти и скажет, что неумышленно, то убийцу, высекши кнутом, выдать с женою и детьми помещику убитого. Подтверждено было и прежнее уложение, ограничивавшее страшную свободу языка. Подтверждение это показывает, что прежнее уложение не исполнялось. Писал с Костромы воевода, что сидит в Костроме в тюрьме разбойник Васька Щербак 6-й год. И тот старый тюремный сиделец говорил на людей вновь язычную молку. А в первых годах, как он пойман, с первых пыток на тех людей не говорил. И те люди, на которых язык говорил, били челом государю, что язык этот многих людей клеплет, и к ним присылал, чтобы они ему дали на хлеб денег, а если не дадут, то он на них язычную молку выговорит. Воевода расспрашивал его и пытал. И язык признался, что этих людей он поклепал напрасно, иных по недружбе, а других за то, что не дали денег. Государь указал не верить язычным молкам, если тюремные сидельцы спустя долгое время станут оговаривать кого-нибудь, на кого прежде ничего не говорили. В 1637 году приказано было, чтобы воеводы по городам не сажали в одну тюрьму с уголовными преступниками людей, судящихся по гражданским искам, потому что от того татям и разбойникам и оговорным людям чинится теснота и голод, и от тесноты и от духу помирают. Людей, судящих по гражданским искам, велено держать за приставами. В том же году запрещено казнить смертью беременных женщин, потому что рожденная от преступницы не виновата, а казнить, когда после рождения минет 6 недель. Смутное время имело то гибельное следствие, что приучило русских людей к обманам, подстановкам самозванцев, заставила их во всем сомневаться, во всем видеть обман и подстановку. Указывали русскому человеку: «Вот царевич», а уже у него готово было возражение: «Да настоящий ли это царевич?» Разумеется, не нужно было обращать внимание на такие сомнения, которые должны были пройти вместе с изглажением из памяти печальных явлений смутного времени. Но до такого взгляда возвыситься не умели, и русский человек дорого должен был платиться за привычку сомневаться. Тем с большим уважением должен вспомнить историк о лице, которое поднялось выше современников в этом случае. Буйный монах Хутынского монастыря Тимофей Брюханов подал донос на архимандрита своего Феодорита в непригожих речах. Митрополит Афоний хотел затушить вздорное дело, но не успел. Феодорита и некоторых других взяли к допросу. Пытали накрепко и огнем жгли. Не допытались и не дожглись ни до чего. И, несмотря на то, митрополиту торжественно в Софийском соборе при всем народе сделан был строгий выговор за неисполнение святительской обязанности. Относительно мер общественной безопасности сделаны были следующие распоряжения. В 1622 году черных сотен соцкие и черных слобод старосты подали челобитную. С 1613 по 1622 год было с нас на земском дворе 30 человек ярыжных да 3 лошади. А в нынешнем, 1622 году, взяли с нас к 30 человекам в прибавку 45 человек ярыжных. Даем мы этим ярыжным да на 3 лошади в месяц по 60 рублей денег. Но кроме этих денег с нас же берут на земский двор для всякой пожарной рухляди: паруса, крюки, трубы медные, топоры, заступы, кирки, пешни, бочки и ведра. Кроме того, теперь правят с нас еще 15 человек ярыжных и 3 лошади, да со всякого человека по трубе медной. И нам стало не в силу. Взять труб негде, купить нечем. Людишки все бедные, молодшие, и от такого тягло бредут розно. Государи указали: с черных сотен и с гостиной и с уконной сотни быть сотни ярыжных, но лишних лошадей брать необходимо для пожаров. Зимою велеть быть по 4 лошади, а труб больше прежнего не наметывать. Дать им для пожарного времени по сотням 30 труб держать на земском дворе и приказать по сотням накрепко. Где случится пожар, и у них бы с трубами были люди готовы тотчас. И людям велит смотреть для того, если уже взяли это на себя, то на пожары ходить не ленились бы. Но сотни ярыжных оказалось недостаточно. В 1629 году прибавлено было еще 100 человек. Деньги велено давать им из государевой казны, из большого приходу. Велено устроить 50 парусов по 5 сажен и по 4. На щиты взять 100 лубов и сделать с рукоятями. Устроить телеги и бочки из государевой казны, 20 телег и 20 бочек. Извозчиков расписать по 20 человек в ночь, а днем съезжать им для извозу. Если же и днем случится пожар, то быть им на земском дворе по 20 человек. В белом каменном городе и за городом по большим улицам сделать большие колодези с 10 дворов по одному для пожарного времени. Пожары по-прежнему были страшные. В 1626 году загорелось в Китае городе на Варварском крестце. Начали гореть ряды. Покровский собор перекинуло в Кремль. Загорелись церкви в монастырях Чудове и Вознесенском. Двор государев и патриаршей. В приказах всякие дела погорели. Так что государь послал писцов во всю землю. В 1629 году загорелось в Чертолье и выгорело по Тверскую улицу, и за Белым городом погорели слободы. А потом загорелось на Неглинной, на Покровке и в других местах. После этого пожара черные сотни били челом. ставят у нас в сотнях и слободах выходцев, панов, немцев и всяких иноземцев, и русских людей, сибирских и донских, и круговой станицы казаков, дворян и детей боярских, которые приезжают из городов с государевыми делами и отписками, и городовых писцов. А в нынешнем году погорели Дмитровская, Новгородская, Ржевская, Ростовская, Устюжская и Чертольская сотни. И погорелые люди разведены по нас же стоят. Из Белого города всяких чинов торговые люди у нас же поставлены. И нам от этих стояльцев теснота великая. Государь пожаловал, велел погорелых людей ставить также по дворцовым слободам. В 1633 и 1634 годах опять сильные пожары, вследствие которых черные сотни опять били челом. Погорелые сотни дворы свои с тяглыми местами закладывают дворянам и всяким людям мимо черных тяглых людей в больших закладах. На сотских старост и сотенных людей по этим закладным бьют челом, чтоб дворы и дворовые места выкупать сотнями. Но им по таким большим закладам выкупать нельзя. И на этих дворах живут, и на дворовых местах строятся всяких чинов люди, а тягло не тянут. Те же люди, которые закладывают, из сотен и из слобод, из тягла бредут розно, отчего черные сотни и слободы пустеют, и вперед государева тягла и подати взять будет не с кого. Государь указал кликать Беричу по улицам и переулкам, чтоб в черных сотнях и слободах дворяне, дети боярские, всяких чинов люди, у посадских людей дворов и дворовых мест не покупали и в заклад не брали. Мы слышали на соборе сильные жалобы на неудовлетворительное состояние правосудия. Как образчик понятий некоторых русских людей о современных им делопроизводителях, приведем наказ стольника Калантаева слуге. «Сходить бы тебе к Петру Ильичу, и если Петр Ильич скажет, то идти тебе к дьяку Василию Сычину. Пришедши к дьяку, в хоромы не входи. Прежде разведай, весел ли дьяк, и тогда войди. Побей челом крепко и грамотку отдай. Примет дьяк грамотку прилежно, то дай ему 3 рубля, да обещай еще. А кур, пиво и ветчины самому дьяку не отдавай». О стрепухе. «За Прошкиным делом сходи к подьячему Степке Ремезову и попроси его, чтоб сделал, а Кирилле Семеновичу не ходи. Тот проклятый Степка все себе в лапы забрал. От моего имени Степки не проси. Я его подлого вора чествовать не хочу. Понеси ему 3 алтына денег, рыбы сушеной да вина. А он, Степка, жадущая рожа и пьяная». Мы видели, что в царствовании Михаила вследствие разгрома и оскудения посадских, тяглых людей, многие из них, избывая тяжких повинностей, бегали и закладывались. Средством избывать от повинностей для тяглых людей грамотных было также поступление в подьячие, должность выгодную, которая привлекала к себе многих из духовного звания. Таким образом, уменьшалось число тяглых людей, обогащавших казну своими промыслами, и чрезмерно увеличивалось число подьячих, людей, стремившихся жить и обогащаться на чужой счет, вредных обществу и государству. Мы видели, как посадские люди жаловались на такое ненужное увеличение числа подьячих, поступивших в это звание из посадских же тяглых людей. Поэтому неудивительно, что в конце 1640 года царь Михаил указал «во все приказы послать памяти, чтоб поповских и дьяконовых детей, гостиной и суконной сотен, торговых и черных сотен, посадских всяких и пашенных людей, и детей их в подьячие не принимали».